Скарлетт вбежала в свою спальню. Она рывком выдвинула верхний ящик бюро и, порывшись в платках и косынках, вытащила бумажник. Торопливо достала кольцо и бриллиантовые подвески из своей корзинки с рукоделием и сунула их в бумажник. Где же их спрятать? В матраце? В печной трубе? Бросить в колодец? Засунуть себе в корсаж? Нет, только не это. Толстый бумажник может быть заметен, и тогда янки начнут ее обыскивать и разденут догола. И вот тогда я умру, с отчаянием подумала она. Снизу доносился суматошный топот ног, голоса, чьи-то всхлипывания. Среди всего этого смятения Скарлетт пожалела, что рядом с ней нет Мелани. Нет Мэйли с ее тихим голосом. Мэйли, которая проявила такую отвагу, когда был убит солдат Янки. Мэйли стоила десятерых. Мэйли! Что ей Мэйли сказала? Ах да, ребенок! И, прижимая к груди бумажник, Скарлетт бросилась в другую комнату, где малютка Бо спал в своей низенькой кроватке. Она взяла его на руки. Он проснулся и захныкал с просонок, размахивая крошечными кулачками. И тут Скарлетт услышала громкий голос Сьюлин. «Идем, Кэрин, идем, хватит, набрала уже! Ну же, сестренка, поторапливайся скорее!» С заднего двора донесся отчаянный поросячий визг и возмущенное хрюканье. Скарлетт подбежала к окну и увидела мамушку с поросенком под каждой подмышкой, ковылявшую, что было сил, через хлопковое поле. Следом за ней спешил Порк, тоже с двумя поросятами, подталкивая идущего впереди него Джералда. Джералд, спотыкаясь, брел бы по раздам поля и размахивал тростью. Скарлетт высунулась из окна и крикнула: «Уведи свинью, Дилси! Заставь Присси выгнать ее наружу! Угони ее подальше, слышишь?» Дилси подняла голову. Бронзовое лицо ее было встревожено. Она держала за края передней, в котором лежала груда столового серебра. «Свинья укусила Присси и не выпускает ее из-под пола, мисс Скарлетт», — ответила ей Дилси. «Вот это свинья!» — подумала Скарлетт. Она метнулась обратно к себе в комнату и достала из тайничка браслеты, брошь, миниатюру, серебряную чашечку, найденные в ранце убитого Янки. Куда же это все спрятать? На руках у нее был малютка Бо, в одной руке зажат бумажник, а в другой все эти безделушки. И она положила младенца на постель. Он сразу расплакался. И вот тут ее осенило. Лучшего места, чем детские пеленка, не придумаешь. Она быстро перевернула Бо на животик, распеленала младенца и сунула бумажник под его подгузник. От такого обращения он разревелся еще громче, засучил ножками, и она торопливо запеленала его снова. «Ну вот», — подумала она, переведя дыхание, «и вот теперь к болоту». Подхватив одной рукой заходившегося в плаче младенца, другой рукой прижимая к груди драгоценности, Скарлетт выбежала на верхнюю площадку в холл. И внезапно шаги ее замедлились, а колени подогнулись от страха. Как тихо стало в доме! Какая страшная, мертвенная тишина! Неужели все ушли и оставили ее одну? Неужели никто не подумал о ней? Она не ожидала этого, что они все уйдут и бросят ее здесь одну. В эти дни с одинокой женщиной может случиться все, что угодно. Придут Янки! И вдруг какой-то негромкий звук заставил Скарлетт подскочить от страха. Резко обернувшись, она увидела своего всеми позабытого сынишку. Уэйд сидел на ступеньках, прижавшись к перилам, и пытался что-то произнести, но только беззвучно разевал рот и смотрел на нее круглыми от ужаса глазами. «Встань, Уэйд Хэмптон!» — приказала Скарлетт. «Вставай и иди за мной! Мама не может тебя сейчас нести! Ну же, Уэйд!» Точно маленький испуганный зверек, Уэйд бросился к ней и зарылся лицом в ее широкую юбку. Она чувствовала, как он, путаясь в пышных складках ее одежды, пытается ухватиться за ее ногу. Она начала спускаться с лестницы, но цепляющиеся руки Уэйда мешали ей, и она сердито крикнула ему: «Отпусти мою юбку, Уэйд! Отпусти и спускайся вниз сам!» Но ребенок только теснее прижимался к ней. Она спускалась вниз, а снизу все словно бы устремлялось ей навстречу. Все с детства такие знакомые, такие любимые вещи, казалось, шептали ей в уши: «Прощай! Прощай, Скарлетт!» Рыдания подступили у нее к горлу. Дверь в маленький кабинет, как всегда, была приотворена. И Скарлетт бросился в глаза угол старинного секретера. Она на миг остановилась. В столовой стулья были сдвинуты с мест, а некоторые опрокинуты. На столе тарелки с недоеденной едой. А на полу лоскутные коврики, которые Эллен сама красила и сама плела. А на стене портрет бабушки Робияр. Высокая прическа, полуобнаженная грудь. Сильно вырезанные ноздри придавали лицу выражение утонченной надменности. И все овеянные бесчетностью воспоминаний детства. Все это, кровная часть ее души, шептала ей: «Прощай, Скарлетт! Прощай, Скарлетт О'Хара! Прощай!» «Придут янки и все сожгут. Прощай!» В последний раз окинула Скарлетт взглядом родительский дом. Потом из болота под прикрытием леса ей суждено будет увидеть только, как рухнет охваченная огнем кровля. Из облаков дыма выплывут очертания печных труб. «Я не могу уйти отсюда», — подумала она, и у нее застучали зубы от страха. «Я не могу покинуть тебя, дом. Папа бы не ушел. Он ведь сказал им: жгите его вместе со мной. Пусть теперь сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя покинуть. Не могу. Ты последнее, что у меня есть». И когда решение было принято, страх сразу куда-то отступил. и осталось только леденящее чувство в груди, словно страх и погибшие надежды застыли там холодным сгустком. Вот так Скарлетт продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной аллее, позвякивание уздечек и сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду «Спешиться!». Тогда, быстро наклонившись к ребенку, Скарлетт проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно: «Отпусти мою юбку, Уэйд, сыночек. Беги скорее вниз и через задний двор к болоту. Там мамушка и тетя Мелли. Беги скорее, мой милый. Ничего не бойся, слышишь?» Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйд поднял голову, и Скарлетт ужаснулась, увидев его глаза. Это были глаза кролика, попавшего в селок. «О, Матерь Божья!» — взмолилась Скарлетт. «Не допусти его до припадка! Нет, нет, только не перед Янки! Они не должны знать, что мы их боимся!» И, чувствуя, как Уэйд лишь крепче вцепился в ее подол, Скарлетт произнесла твердо: «Будь мужчиной, малыш! Подумаешь, свора проклятых Янки!» И она стала спускаться с лестницы им навстречу. Шерман вел свои войска через Джорджию от Атланты к морю. Позади лежали дымящиеся руины Атланты. Покидая город, синие мундиры предали его огню. Впереди на 300 миль простиралась ставшая по существу беззащитной полоса земли, ибо остатки милиции, старики и подростки из войск внутреннего охранения идти в счет не могли. Впереди лежали плодородные земли, плантации, служившие приютом женщинам, детям, старикам и неграм. Янки шли, прочесывая пространство шириной 80 миль, сжигая все по дороге и грабя. Сотни домов стояли объятые пламенем. В сотнях домов раздавался стук их сапог. Но Скарлетт, глядя, как синие мундиры заполняют холл, не думала об этом. Не думала о том, что такова участь всего края. Для нее это было чисто личное дело. Злодеяние, направленное умышленно против нее и ее близких. Когда янки ввалились в дом, она стояла в холле возле лестницы, держа на руках младенца, а из складок юбки торчала головка Уэйда, прижавшегося к ее ногам. Одни солдаты, толкая друг друга, бросились наверх по лестнице, другие стали вытаскивать мебель на крыльцо и вспарывать штыками и ножами обивку кресел, ища спрятанные драгоценности. Наверху они тоже вспарывали тюфяки, перины, и вскоре в воздухе замелькали, поплыли пушинки и стали, кружась, мягко опускаться на пол, на волосы Скарлетт. И бессильная ярость заглушила остатки страха в ее сердце, когда она беспомощно глядела, как вокруг нее грабят и рушат ее дом. Сержант кривоногий, маленький, седоватый, с куском жевательного табака за щекой, подошел к Скарлетт, опередив своих солдат и смачно сплюнув на пол, а частично ей на подол, сказал: «Ну, давайте-ка сюда. Что там это у вас есть, барышня?» Она забыла, что все еще держит в руке безделушки, которые хотела спрятать, и с усмешкой достаточно презрительной, как казалось ей, чтобы не посрамить памяти бабушки Робияр, швырнула драгоценности на пол, и последовавшая из-за них алчная схватка солдатни у ее ног доставила ей своего рода злорадное удовольствие. «А еще, позволите, барышня, вот это колечко и сережки». Скарлетт покрепче зажала младенца под мышкой, так что он оказался вниз лицом, отчего стал пунцовым и пронзительно завизжал, и отстегнула свадебный подарок Джералда — гранатовой серьги Эллен. А потом сняла с пальца кольцо с большим сапфиром — подарок Чарльза в день помолвки. «А не бросайте. Давайте их сюда», — сказал сержант, протягивая руку. «Эти шельмы уже хорошо успели поживиться. Ну, а что это у вас там еще?» И тут зоркий взгляд сержанта скользнул по ее корсажу. И на мгновение у Скарлетт остановилось сердце. Она уже чувствовала, как грубые руки касаются ее груди и распускают шнуровки. «Больше у меня ничего нет», — ответила она. «Но у вас, кажется, положено обыскивать свои жертвы?» — спросила она.
«Ай, ладно, поверю вам на слово», — добродушно ответил сержант и отвернулся, сплюнув еще разок.
Скарлетт вернула ребенка в нормальное положение и стала успокаивать его, покачивая. Рука ее нащупала припеленутый бумажник, и она возблагодарила Бога за то, что у Мелани есть ребенок, а у ребенка пеленки. В верхних комнатах слышен был топот сапог, негодующий скрип передвигаемой мебели, звон разбиваемого фарфора и зеркал, грубая брань, изрыгаемая, когда ничего не удавалось обнаружить. А с заднего двора неслись громкие крики: «Гони их сюда, не упусти!» И отчаянное кудахтанье кур, кряканье уток, гогот гусей. Скарлетт вся сжалась, словно от боли, когда услышала неистовый визг и резко оборвавший его выстрел. Она поняла, что свинью убили. «Черт бы побрал эту Присси», — подумала Скарлетт. «Она убежала и бросила свинью. Хоть бы поросята уцелели. Только бы все благополучно добрались до болота. Но ничего же ведь неизвестно. Ничего». Она недвижно стояла в холле, а мимо нее с криком, с руганью бегали солдаты. Уэйт не разжимал вцепившихся в ее юбку скрюченных от страха пальчиков. Она чувствовала, как он дрожит всем телом, прижимаясь к ней, но не могла заставить поговорить с ним и успокоить его. Она не могла заставить себя произнести ни одного слова, не могла обрушиться на Янки ни с гневом, ни с мольбами, ни с угрозами. Она застыла на месте. Она могла только благодарить Бога за то, что ноги еще держат ее, и у нее еще хватает сил стоять с высоко поднятой головой.
Но когда кучка бородатых солдат с грохотом спустилась по лестнице, таща награбленное добро, какое подвернулось им под руку, она вдруг увидела в руках одного из них саблю Чарльза, и с губ ее против воли сорвался крик. Ведь эта сабля принадлежала теперь Уэйду. Это была сабля его отца, а прежде деда. И Скарлетт подарила ее сыну в день его рождения. Они устроили тогда маленькую торжественную церемонию, и Мелани расплакалась от радости, от умиления, от грустных воспоминаний и гордости. Она тогда поцеловала Уэйда и сказала, что он должен вырасти храбрым солдатом, как его достойный отец и дедушка. Уэйд очень гордился этим подарком. Частенько залезал на стол, над которым висела на стене сабля, чтобы погладить ее. И Скарлетт нашла в себе силы молча смотреть на то, как чужие ненавистные руки выносят из дома принадлежавшие ей вещи, любые вещи. Но только не это. Уэйд, выглядывавший из ее юбок, услыхав ее крик, обрел голос и отвагу, и внезапно, громко, горестно вскликнул, указывая ручонкой на саблю. «Моя!» «Послушайте, этого вы и не можете взять», — решительно сказала Скарлетт, протягивая к сабле руку.
«Не могу? Вот как?» — произнес невысокий солдат, державший саблю, и нагловато ухмыльнулся ей в лицо. «Ай, еще как могу! Это сабля мятежника», — ответил он Скарлетт.
«Нет, она сохранилась с Мексиканской войны. Вы не имеете права ее брать. Это сабля моего маленького сына. Она принадлежит его деду». «Ох, капитан!» — воскликнула Скарлетт, оборачиваясь к сержанту. «Пожалуйста, я прошу вас, прикажите вашему солдату вернуть мне саблю».
Сержант, довольный неожиданным повышением в чине, шагнул вперед. «А дай-ка мне глянуть на эту саблю, Боб», — сказал он. Невысокий солдат нехотя протянул ему саблю. «Да тут эфес из чистого золота», — сказал солдат.
Сержант повертел саблю в руках, луч солнца упал на эфес и на гравировку, и он громко прочел ее вслух.
«Полковнику Уильяму Гамильтону от штаба полка за храбрость Буэна-Виста 1847-й». «Ого!» — воскликнул сержант. «Я сам дрался при Буэна-Виста, леди».
«Да ну!» — холодно ответила ему Скарлетт.
«А как же! Ох, жаркое было дело, доложу я вам. В эту войну я таких схваток не видал, как в ту Дауш. А, так эта сабля принадлежала деду этого мальца?»
«Да», — холодно ответила Скарлетт.
«Ну что ж, пусть она остается у него», — сказал сержант, удовлетворенный доставшимися ему драгоценностями и безделушками, которые он увязал в носовой платок. «Но эфес же! Эфес-то из чистого золота!» — никак не мог успокоиться солдат-коротышка. «Мы оставим ей эту саблю на память о нас», — усмехнулся сержант.
Скарлетт взяла у него саблю, даже не поблагодарив. Почему она должна благодарить этих грабителей, если они возвращают ей ее собственность? Скарлетт стояла, прижав саблю к груди, а кавалерист-коротышка все еще спорил и пререкался с сержантом.
«Ну, черт побери, эти проклятые мятежники меня еще вспомнят!» — выкрикнул под конец солдат, когда сержант, потеряв терпение, сказал, чтобы он перестал ему перечить, и проваливал ко всем чертям.
Солдат отправился шарить по задним комнатам, а Скарлетт с облегчением перевела дух. «Янки ни словом не обмолвились о том, о чем она думала больше всего, чтобы сжечь дом. Они не сказали ей убираться вон, пока они его не подожгли. Быть может. Солдаты продолжали собираться в холле. Одни спускались из верхних комнат, а другие входили со двора.
«Есть что-нибудь?» — спросил сержант. «Одна свинья, несколько кур и уток. Немного кукурузы, ямса и бобов. Эта дикая кошка верхом на лошади, которую мы видели на дороге, успела их тут предупредить. Будьте уверены», — отвечали солдаты сержанту. «Рядовой Пол Ривер, что у тебя?»
«Да почти что ничего, сержант. Нам остались одни объедки. Поехали быстрее дальше, пока вся округа не познала, что мы здесь. А ты смотрел под коптильней? Они обычно там все закапывают», — сказал сержант.
«Да нет тут коптильни».
«А в хижинах негров пошарил?»
«Да там ничего, кроме хлопка. А мы его подожгли».
Скарлетт мгновенно припомнила долгие дни на хлопковом поле под палящим солнцем и невыносимая боль в пояснице, натертые плечи. И все это понапрасну. Хлопка больше нет.
«А что это у вас нет ничего, а, леди?» — спросил сержант.
«Ваши солдаты уже побывали здесь до вас», — холодно сказала Скарлетт.
«А, верно. Мы тоже были в этих краях еще в сентябре», — подтвердил один солдат, вертя что-то в пальцах. «А я и позабыл».
И тут Скарлетт увидела, что он разглядывает золотой наперсток Эллен. Как часто поблескивал он на пальцах Эллен, занятой рукодельем. Вид наперстка воскресил рой мучительных воспоминаний о тонких и бледных руках матери с этим наперстком на ее пальце. А теперь этот наперсток лежал на грязной мозолистой ладони этого чужого человека и скоро отправится в путь на север, где какая-нибудь янки будет щеголять этой краденой вещью, наперстком Эллен. Скарлетт опустила голову, чтобы враги не увидели ее слез. А слезы тихонько катились и катились по ее щекам и капали на личико младенца. Сквозь застилавшую глаза пелену Скарлетт видела, как солдаты двинулись к выходу, и слышала, как сержант громким хриплым голосом отдавал им команды. Янки уходили. Дом остался цел. Но истерзанная воспоминаниями о Эллен, Скарлетт не находила в себе сил радоваться. Она стояла совсем вдруг обессилев, равнодушная ко всему, и слышала, как они отъезжают, нагрузившись краденым. Увозят одежду, увозят одеяло, картины, кур, уток и свинью.